Кстати, о жуликах. Совсем недавно я обнаружила, что у меня есть конкурент. Мой сын, охламон и неуч, когда остается без гроша в кармане, тайком приторговывает моими книгами. Он даже подписывает их. «Желаю счастья, автор». Русский язык основательно подзабыл с тех пор, как его привезли сюда в небольшом возрасте. Одну такую книгу, непроданную, я случайно обнаружила в его рюкзаке, который опорожняла перед стиркой. Был скандал, я закатывала глаза и кричала: «Будешь торговать ими на моей могиле!» В семейных скандалах я обычно являю собой дворовую одесскую фурию. Потом любопытство авторское взяло верх, и я долго допытывалась, где он ловит доверчивых читателей. Хватает за рукава на центральной автобусной станции, звонит в квартиры, зазывно улыбаясь, как страховой агент. Наконец, потупившись, он раскололся. Объяснил, что приставал к пассажирам в автобусах, заводил разговор о литературе, о том, что в наше время, в нашем потребительском обществе интерес к ней сохранился только в среде подлинной интеллигенции. И если человек подхватывал эту песню, интересовался, кого из современных писателей тот предпочитает. Далее он мне клялся, что каждый пятый предпочитал мои книги. Зато попались три оголтелые тетки, которые, трясясь от ненависти, заявили, что задушили бы меня собственными руками. «Наверное, прототипы», — удрученно вздохнув, объяснил сын. «Я вообразила лицо какого-нибудь своего читателя. В тот момент, когда с благодарной улыбкой он раскрывает книгу и упирается в «Желаю счастья, автор!» И расхохоталась, и долго хохотала раскатистым, звонким, безумным смехом, понимая, что и жизнь моя протекает вполне в жанре моей прозы. Я Афеня, и потому должна рекламировать и расхваливать свой товар. Например, читать из своих книг какие-то забавные эпизоды, завлекать и развлекать публику, как зазывала перед кукольным театром на ярмарке. В конце выступления обязательно оставляю время для ответов на вопросы. Обычно могу предугадать все вопросы, которые зададут мне из зала. Впрочем, тут играет роль специфика страны. В Америке мне часто кричат из задних рядов над треснутым старческим голосом: «Не отдавайте ни пяди нашей земли!» Этих я обожаю. А прошлой осенью в Германии, пролетающие за окном вагона, горящие золотом и багрянцем леса Саксонии, тонконогие немецкие кони, лакированными гребнями воткнутые в изумрудные луга, я, как пророк Самуил, отвечала на два главных вопроса: правда ли, что Михаил Казаков вернулся в Россию, и как в Израиле относятся к российским евреям, уезжающим жить в Германию. Часто из зала присылают укоризненные записки насчет неумеренного употребления мною в прозе неформальной лексики. Выглядят они так: «Вы такая милая, интеллигентная женщина, и устно, смотрю, не ругаетесь. А вот в книгах встречаются бранные словеса. Зачем это вам?» Или: «Что ж вы прям как Губерман? Ну, он-то хоть мужчина!» Такие записки я тоже очень люблю, так как они открывают простор для свободного трёпа, вещи, очень важные на выступлениях, дающие зрителям ощущение необязательной живой беседы, легкой импровизации. Откуда слушателям знать, что на этот надоевший стандартный вопрос есть у меня научно обоснованный, многожды апробированный, снабженный байками ответ. Немного истории, немного о Баркове, об Афанасьеве, о великом знатоке русского мата Иване Алексеевиче Бунине, 2-3 байки, высмеивающие ханжество, и через 5 минут чопорная публика доброжелательно и снисходительно смеется. И вот нынешней весной в Америке рогатый даунтаун Чикаго, малиновые кусты бересклета в парках, белки, выписывающие в траве пушистые пунктирные дуги. Когда я выступала в некоем богемном заведении на Брайтон-Бич, из зала приходит записка, которую, надо сказать, я всегда жду с нетерпением. «Вот гляжу на вас, и сердце радуется, и скромное, и веселое, и культурное, а книжку вашу откроешь, там ведь и ругань попадается. Как же так?» Вдохновленная поводом для импровизации, я подняла голову, дабы привести в действие все имеющиеся в наличии орудия, и обомлела. Передо мной на противоположной стене полуметровыми буквами было начертано известное заборное слово из 3 букв, обведенное кругом и перечеркнутое на манер дорожного знака. Под картинкой было написано: «У нас в ресторане не матерятся». Плохо то, что языков не учила в школе. Все как-то этюды черни вспоминаются, особенно когда подходишь к окошечку железнодорожной кассы и начинаешь заискивающе мычать, глядя в голубые глаза вежливой немки. Впрочем, на уровне «твоя-моя» я все же пытаюсь объясняться. Только слова путаю. В английском, например, путаю «juice» — сок, и «Jewish» — еврей. И бывает, вгоняю в ступор подошедшую официантку, вежливо требуя вместо апельсинового сока принести оранжевого еврея. В немецком того хуже. Путаю слова «гляйс» — платформа и «ляйхе» — труп, в связи с чем несколько раз приставала к полицейским на вокзалах с просьбой помочь мне найти 2-й или 3-й или 9-й труп. Вообще забавную жизнь ведет наше подсознание, а ассоциативная память выкидывает коленца, каких врагу не пожелаю. Я, например, всегда панически боюсь опоздать на свое выступление. Навязчивая идея, мания опоздания. Просто в далекой юности я подхалтуривала от общества книголюбов в 7-х классах школ на предмет ознакомления их с вершинами отечественной поэзии. Например, читала стихи Велимира Хлебникова. Член Союза писателей стоил в то время 15 рублей минус рубль 20 подоходный налог. Выгодно было проехаться сразу по 3 школам. Человек я пунктуальный, и бывало, чтобы не опоздать, торопилась с трамвая на троллейбус, с автобуса на метро и всегда успевала. Но однажды я все-таки опоздала. И когда подходила к дверям 7 А-класса, навстречу мне повалила прыщавая толпа с радостными воплями: «Ура! Актерка сдохла!» С тех пор я предпочитаю не опаздывать. В своих каторжных путешествиях веду жизнь переносной клади. Незнакомые добрые люди встречают меня в пункте А, снимают самолета, везут к себе, кормят, ставят под душ, затем, надев чистую блузку и концертный пиджак, я предстаю пред свежей публикой. После чего добрые люди сажают меня по направлению к пункту Б, где уже другие добрые люди снимают меня с самолета, поезда, автобуса, везут к себе, кормят, ставят под душ и так далее. В далекой моей, отнюдь не конвенциональной юности был такой персонаж — Ленька Вайнтруб. Был он немножко гипнотизер, немножко фокусник, немножко экстрасенс. Работал от подмосковной филармонии на азиатскую провинцию, этим кормился. Звонит, бывало, в Коканд, договаривается насчет гастролей, приходит ему служебная телеграмма. Приглашается Вайнтруб, гастроли Коканд, гарантируем оплату оба конца. Или с Ургенчем договаривается, приходит телеграмма, приглашается Вайнтруб, гастроли Ургенч, ну и так далее. Однажды договорился с филармонией города Андижана. Приходит телеграмма, приглашается ваш труп. Гастроли Андижан, гарантируем доставку оба конца. И вот сколько лет прошло, хохма устарела, Ленька постарел. Да и все мы, бывшие юные хохмачи, стали дядьками и тетками не первой свежести. А вот неизменно выхожу в аэропорту, умоляющими беспомощными глазами нащупывая встречающих, а где-то там, с самого донышка ассоциативной памяти, обязательно всплывает, приглашается ваш труп.